Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную... Я хотел сказать, что она будет посвящена вере, доверию и любви, но давайте возьмем быка за рога. Она будет посвящена добрачному сексу. У нас в гостях специалист по работе с подростками и молодежью, инструктор Центра семьи католической архиепархии Божьей Матери в Москве Наталья Владимировна Зыкова. И говорить мы будем вот о чем заявлено. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минуту-полторы. И обязательно выключайте свой радиоприемник, когда вы обращаетесь ко всему миру, иначе выйдет такая стереофония, что ничего не будет понятно другим слушателям. Итак, добрачный секс. Что за странная тема? Во-первых, что в ней странного, скажу я сам себе. Во-вторых, есть, по крайней мере, три информационных повода, которые, видимо, все связаны с Днем Святого Валентина, справляемый неверующими в основном людьми 14 февраля. Святой Валентин – личность настолько легендарная, что в 1969 году комиссия католических историков рекомендовала вычеркнуть его имя из римского мартирологии, и Риме было вычеркнуто, так что 14 февраля римокатолики отмечают только память святых Кирилла и Мефодия. Между тем, в течение последних, по крайней мере, 5 столетий, День святого Валентина был связан с ухаживанием за любимым человеком. Обычай этот возник, согласно римокатолическому английскому историку Джону Батлеру, жившему в XVIII веке, обычай этот возник в 15 столетии, когда англичане и англичанки по деревням, сошедшись вместе, юноши, девушки, как и в России той эпохи, это точно так же были такие вот посиделки, придумали своеобразную форму знакомства. Дело в том, что это было очень жесткое патриархальное общество, и, в принципе, девушка не имела даже права заговорить с мужчиной. В России той эпохи возможность поговорить для подростков и молодежи предоставлялась во время масленицы, во время карнавала, во время хороводов, и все это было абсолютно вне взрослого контроля и церковного. А здесь придумали так: посиделки, посиделки, и здесь и священник присутствует, и родители могут даже присутствовать. И пишем друг другу письма. Причем имеет право девушка написать юноше записку, в котором она говорит: «Ты мой Валентин». Здесь слово «Валентин» служило заменой слову «Ты мой любимый». Такое вот своеобразное языковое целомудрие. Понятно, что этот обычай мог быть введен только там, где уже есть определенный уровень грамотности. И где уже... патриархальное общество дало трещину. Уже девушка может сделать предложение юноше, что вообще в патриархальном обществе считается недопустимым. И, наверное, в связи с этим мой первый вопрос нашей гости сегодня. Сегодняшняя точка зрения среди католиков и католичек, тогда уж я так спрошу, вообще инициатива в знакомстве, инициатива в любви. На ваш взгляд, бывает так, что инициатива у одной какой-то стороны, или это все только сверху, и здесь полное равновесие?
Я бы не хотела говорить по поводу только католиков или католичек, вот, а по поводу вообще молодых людей. И в современном мире среди молодых людей это, конечно, царит равновесие. Безусловно, девушки предпочитают, чтобы юноша делал первый шаг.
На ваш взгляд, это пережиток средневековья и патриархального общества в сознании, или это соответствует какой-то особенности женской природы?
Я думаю, что это особенность женской природы. То есть инициативность и стремление изменить ситуацию все-таки принадлежит мужчине. Женщина скорее качественно преображает мир, преображает отношения, наполняя их теплом, уютом, как бы создавая такую внутреннюю атмосферу.
Спасибо, говорила Наталья Зыкова, и вспоминается пьеса В. Шекспира «Макбет». Там очень хорошо показано, как женщина наполняет, преображает и создает. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемая Наталья Владимировна, в студии «Радио Свобода». Вот я хочу этот вопрос рассмотреть с точки зрения православного христианина. Вот реальное и объективное видение себя, смирение. Господь по мере смирения человека очищает человека от страстей. Нет любви там, где нет смирения. Тогда это рассматривается как переодетый эгоизм. Можно ли назвать это влечением и любовью? Спасибо.
Спасибо, говорит Наталья Зыкова.
Ну, я с вами согласна, что там, где нет любви, там, там нет смирения. А вот остальная часть вопроса, эгоизм это переодетый, я как-то, честно говоря, не очень поняла, что это
хорошо,
такое.
Хорошо, давайте это переформулируем так. Все-таки вот добрачный секс, День Святого Валентина. Заметим, что в современной России, то есть в России 2007 года, на День Валентина вертикаль власти, видимо, наложила какой-то запрет, потому что в течение последних 16 лет, с 1991 до 2006, с каждым годом все больше раскручивался в газетах и на телевидении, и на радио День Святого Валентина. Не потому, что кто-то за это платил, а потому что февраль, писать не о чем. Потом праздник интересный, влюбленность, можно брать какие-то интервью, в общем, заполнить пространство, о чем угодно, лишь бы не о политике. Но здесь и о политике нет, и о Дне Святого Валентина нет. И кажется, что День Святого Валентина чем-то с вертикалью власти несовместим, потому что там, где влюбленность, и там, где власть, это какие-то, по-моему, полярные и трудносовместимые понятия. И тем не менее, к Дню Святого Валентина, я думаю, это не случайно, хоть он и не отмечается более у католиков, Святейший Отец, Папа Венедикт XVI, на последней встрече, это было на прошлой неделе, особо подчеркнул необходимость для молодых людей воздерживаться от сексуальных отношений до брака. А буквально 12 февраля католический архиепископ города Брно, диоцеза Брно в Чехии, выступил и сетовал на то, что в его епархии не только высокий уровень разводов, 57%, вообще кошмар, вот, но еще и молодые люди, формально католики, и, в общем, ходящие на мессу, тем не менее не хотят вступать в брак. Живут добрачными отношениями, и вот этот вот брак у них откладывается и откладывается. Они не хотят... Я читал его интервью на английском. Он сказал, они не хотят делать коммитмент. Что... А, собственно, вот, Наталья Владимировна, вы бы как перевели вот это английское слово коммитмент на русский язык в данном случае?
Думаю, как завет, ну, как клятва, обещание.
То есть обещание чего? Что должен пообещать, что должны пообещать друг другу юноша и девушка, чтобы получить право на сексуальные отношения?
Думаю, что верность, ответственность, то есть ответственное поведение, ответственность за свои чувства, за чувства другого человека и доверие. Впрочем, доверие и верность, наверное.
Послушайте, я, может быть, сейчас оскорблю чьи-нибудь религиозные чувства, но, видите, не оказывается ли так, что мы, христиане, с нашей Библией провоцируем невольно, как бы сказать, ведь из чего состоит Библия? Из Ветхого Завета, из Нового Завета. Значит, ветхий коммитмент и новый коммитмент. Не получается ли так, что подсознательно у христианина в голове такое ощущение, что можно... значит, дать слово, а потом его заменить. Ведь Бог вот дал слово, а потом Новый Завет. И не получается ли так, что человек обещание-то дает, но не навсегда? Насколько здесь важен элемент, с вашей точки зрения, вечности, вот, ну, пролонгированности?
Думаю, важен. Если мы говорим об отношениях между людьми, человек всегда стремится к какой-то определенности, как мужчина, так и женщина. То есть к определенности в отношениях тоже. И поэтому говорить о том, что сегодня я даю одно слово, а завтра забираю его и даю другое слово, это какой-то вопрос определенной безответственности.
Спасибо, говорила Наталья Зыкова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу, посвященную добрачному сексу, а точнее запрету на добрачный секс. У нас есть звонок из Москвы, Василий Степанович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Мне вот эта тема, как говорится, волнует, как и всех живущих людей на Земле. Но почему у нас это постоянно, значит, какое-нибудь мероприятие или новое начинается, обязательно название иностранное? Почему у нас своих слов достаточно в обиходе? Почему это заменили на иностранное? Мне вот это больше
всего поражает. А вы какое мероприятие имеете в виду?
Ну, вот это слово «секс». Ну, я вот его услышал уже.
Хорошо. Как... Напомните мне русский аналог, эквивалент, русское подобие.
Не, ну, я, значит, не филолог и говорить не буду. Их много, этих слов.
Василий Степанович, ну, вы русский человек, значит, вы должны знать, как это по-русски.
Да, я знаю, но я не хочу афишировать это, вот.
То есть приличного слова нету?
Не, ну, есть приличные, я не буду, как говорится, навязывать. Вот. Есть у нас филологи, вот они как раз эту тему должны проработать и, значит, заменить. Это иностранщина уже настолько вот это, по Москве идешь, все эти буквы эти иностранные, слова вверх ногами, это какой-то беспредел просто словесный.
Спасибо, Василий Степанович. Как в каком-то смысле филолог, насколько есть точниковеды, историк, это тоже часть филологии, я скажу прямо, замены секса у нас нету, к сожалению, в русском языке. Об этом хорошо писал Владимир Набоков, о том, что русский язык почему-то, как он писал, почему-то не создал цензурных, вменяемых аналогов. Единственное, можно сказать, интимные отношения. Наталья Владимировна, на ваш взгляд, интимные отношения и секс покрывают один объем понятия, это одно и то же, или есть между ними какие-то различные содержательные аспекты?
Я думаю, что понятие «интимное отношение», оно гораздо шире, потому что оно подразумевает единство двух людей. Если мы говорим об интимной близости, единство двух людей на трех уровнях. На уровне дух, душа и тело.
То есть не вообще интимные отношения, а именно интимная близость.
Интимная близость. Потому что в русском языке также есть понятие, как «интимный разговор». С кем мы ведем интимный разговор? С человеком, которому очень хорошо, очень сильно доверяем, да, который доверяет нам, с которым мы не боимся поделиться чем-то сокровенным, очень близким, очень личным. Да? И если перенести вот это интимный разговор в сферу «интимная близость», то это как бы тоже определенное сравнение может быть, что интимная близость, она предназначена для тех, кому ты доверяешь, для того, кому ты доверяешь бесконечно, кому ты отдаешь всего себя. И оно подразумевает единство, повторюсь, на трех уровнях: дух, душа и тело.
Спасибо, говорила Наталья Зыкова. У нас есть звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте, Яков Гаврилович и Наталья Владимировна. У меня вопрос, наверное, очень невежественный с точки зрения христианства, но все-таки попробую задать, надеюсь, вы меня простите. Вот такое дело, что брак – это все-таки вещь ответственная, понятное дело, и нужно долго подумать и все такое, но в то же время существует все-таки и у христиан, наверное, тоже, так сказать, половая потребность, и вот как-то с этим нужно справляться. Вот в таком случае давайте возьмем быка за рога. Можно ли христианину заниматься добрачным сексом?
Сергей, так уже вопрос звучал, и вопрос на него, и ответ на него дал и Папа Римский, и вот архиепископ Бурно. Вообще ответ на этот вопрос дает любой католический катехизис. Нельзя. Более того, на этот вопрос дает ответ любой протестантский катехизис и православный. Нельзя. Почему нельзя? Вот на этот вопрос мы пытаемся найти ответ. Почему? Во-первых, зачем надо? Зачем нужно оформлять свое доверие? Я бы сказал, вот на пейджер пришло сообщение от Александра. То, что говорят представители старшего поколения, сейчас устарело. Молодежь сейчас живет по другим принципам. Это неправильно, что вы даете слово только представителям старшего поколения. Дорогой Александр, Наталья Владимировна, это я уж так по-русски ее величаю, а так она совершенно представитель не старшего поколения. Я буду за младшее поколение. которая плевать хотела на христианство и живет себе добрачным сексом, и в ус не дует. Но я от его имени, поскольку я примерно знаю, чем оно вдохновляется, и оно этого не скрывает, я этого имени скажу так. Если я люблю человека, если я люблю девушку, женщину, если я ей доверяю, если я ей ответственно доверяю, если я ее на всю жизнь полюбил, какого лешего я пойду в церковь венчаться? Я и так ее люблю на всю жизнь. Что за масло масляное? Я ее не брошу никогда. Почему мне не доверяют? Зачем мне еще говорят, что нужно идти куда-то это дело регистрировать? Наталья Владимировна, слушаю вас.
Знаете, есть такое распространенное мнение, что штамп в паспорте ничего не значит. Ага. То есть венчание, может быть, тоже как бы ничего не значит. На самом деле это неправда. Это значит и очень много. Значит для обоих. Как для юноши, так и для девушки. Это значит определенность отношений, это значит их стабильность, да? Это значит, что мы принимаем друг за друга ответственность. Это один аспект. И другой аспект. Интимная близость всегда связана с продолжением рода. То есть, если мы не принимаем на себя такой ответственности, если мы закрыты для продолжения рода, то речи о доверии между двумя быть не может. Наталья, я не хочу сказать, что интимная близость, цель интимной близости исключительно продолжение рода. Ни в коем случае. Нет. Но каждый человек, вступая в интимные отношения с другим человеком, должен осознавать, то есть мужчина, вступая в отношения с женщиной, должен осознавать, что это может привести к зачатию. Точно так же, как и женщина, вступая в отношения с мужчиной.
Наталья Владимировна, это мы выведем за скобки по одной простой причине. Я знаю массу браков, в которых нету ни регистрации в ЗАГСе, ни венчания в церкви, а дети бегают в диком количестве. Так что этот вопрос, мы не говорим о добрачном сексе у подростков только. Мы говорим о добрачном сексе вообще. Есть люди 50 лет и 60, и они еще не венчаны, что с моей священника точки зрения означает, что это до брака. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Александрович, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте, Наталья Владимировна. Я вспомнил о том, что мир делится на грешников, считающих себя праведниками, и наоборот. Но у меня вопрос к Якову Гавриловичу. Яков Гаврилович, вы, мне кажется, постоянно истолковывая религиозные представления на человеческий лад, тем самым все-таки беспрестанно грешите против своей основной предпосылки сверхчеловечности религии. Вот здесь я усматриваю своеобразный парадокс. Будьте любезны, прокомментируйте.
Владимир Александрович, ну что ж вы трубку повесили? Я просто не очень понимаю, что такое сверхчеловечность религии, Наталья Владимировна. Тоже. Ну, я скажу так. Наверное, я как обезьяна, которая чистит банан. И я пытаюсь... Я проверяю вот ногтем буквально, вот это в религии, человеческое или божеское. И иногда выходит так, что есть вещи, которые отпадают. Ну вот, например, литургии служить на 7 просфорах или на 5. Старобрядцы на 5, греки на 1. Старобрядцы на 7, я на 5, греки на 1. И вот я пальцем отколупнул, это человеческое в религии. Это к Богу отношения прямого не имеет. Точно так же, как служить на квасном хлебе или на пресном, как у католиков. И я думаю, что история веры, история церкви за последние 200 лет, она тоже в значительной степени такое вот освобождение Бога от человеческого. И вот когда освободим, тогда мы можем встретить Бога лицом к лицу в его полной божественности, в его полной инаковости, не скажу сверхчеловечности, потому что Бог человечен совершенно фантастическим образом больше, чем любой из нас. Он воплотился и стал одним из нас, причем без греха. Вот она, человечность. А когда человечность с револьвером, какая же это человечность? Так что вот в вопросе о добрачном сексе я тоже сейчас пытаюсь понять вместе с молодежью, а что тут от Бога, а что тут от человека? Потому что, Наталья Владимировна, вот вы говорите определенность. Брак, обещание, завет дает определенность, или, скажем, регистрация в ЗАГСе. А я тогда скажу, а зачем мне определенность? Любовь вводит человека из мира определенного, где есть родители, законы, и все переносит человека в мир совершенно неопределенный. Это любовь. Она не уничтожает определенность жизни, но она наполняет мир светом. Можем ли мы сказать, что свет определен? Нет. Поэтому как раз я думаю, что с любящим человеком, вот ему про определенность, Ойли, он только что обнаружил, что ушла определенность, вот эта вот подростковая, может быть, взрослая, но определенность эгоизма. И на это место пришла полная неопределенность. Я открыл себя женщине, или, если я женщина, мужчине. И теперь моя жизнь абсолютно неопределенная. Как бывают заводные машинки со смещенным центром тяжести. Да? И они вот ездят, там на стену напоролись, и они удачно так переворачиваются и едут опять. Вот брак. В нем нету одного центра тяжести. И поэтому он может быть прочный именно благодаря некоторой неопределенности. Давайте сперва дадим слово слушателю, потом вы меня научите. У нас звонок из Москвы. Леонид Николаевич, добрый день.
Добрый день. Вот хотелось бы, чтобы вы провели такой параллель между другими религиями. Вот мусульмане, иудеи. Как у них вообще, почему у них женщины удовлетворенные, и только почему-то православные женщины всегда озабочены этим вопросом. Бегает, как мартышки, буквально с голым сральником, можно сказать.
Леонид Николаевич, я очень прошу, когда вы говорите в эфире, все-таки выбирать выражение. И здесь даю справку. Любая крупные религии, да, по-моему, не крупные, плохо относятся к добрачному сексу, потому что все религии сформировались в патриархальном обществе, которое довольно жестко это регулирует. Православные русские женщины разные. В Америке православная русская женщина не выглядит озабоченной. Переселите, дайте зарплату 5000 в месяц, и будет веселая, нормальная православная женщина. Есть вещи, которые легко лечатся деньгами, и в этом смысле вообще к духу и к браку отношения не имеют. Наталья Владимировна хочет возразить.
Да, хочу с вами не согласиться, потому что я думаю, что любой человек, женщина, мужчина, американка, русский, выглядят несчастными только в случае, если в их жизни нет любви, если в сердце нет любви. И ни к деньгам, ни к сексу это не имеет никакого отношения.
Спасибо. Вот я знал, что вы меня поучите. Я напоминаю, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную добрачному сексу. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 вечера, после выпуска новостей в программе «Время гостей», Анна Качкаева будет говорить о том, что такое русский проект. Видите, Наталья Владимировна, как раз к вопросу о том, кто почему счастлив и несчастлив. Будет руководитель движения «Молодая гвардия» Иван Демидов и заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Это сегодня в 7 вечера. Друзья мои, думаю, это будет довольно интересно, потому что «Молодая гвардия», я так понимаю, будет говорить о том, что вот надо любить родину, и все будет хорошо и у мужчин, и у женщин. А Галина Кожевникова, насколько я знаю, она будет говорить, что кроме любви есть еще ряд некоторых важных вещей. Но это сегодня в 7 вечера.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане совершено покушение на лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова. Он госпитализирован с тяжелыми ранениями. Ему удалили почку. Ранен также охранник Хидирова. «Патриоты России» — одна из 6 партий, допущенных к выборам в Законодательное собрание Дагестана 11 марта. Парламент Эстонии принял в окончательном чтении закон о сносе запрещенных сооружений. В их числе назван памятник советскому воину-освободителю, который должен быть перенесен из центра Таллина в течение 30 дней после вступления закона в силу. В Тамбовском авиационном училище, находясь на посту, застрелился курсант, сообщил один из офицеров училища. Возбуждено уголовное дело. В Тверской области ушел в отставку заместитель губернатора Андрей Григоренко, который подозревается в хищении денежных средств. Против Григоренко возбуждено уголовное дело. В среду в квартире чиновника и в здании областной администрации проводились обыски. В Санкт-Петербурге рабочие завода «Форд» приостановили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. В акции, которая началась в среду, участвовали около 1500 человек. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. Тогда в результате взрывов в пригородных поездах в испанской столице погибли около 200 человек и почти 2000 были ранены. Северная и Южная Кореи договорились о возобновлении двусторонних переговоров на министерском уровне. Очередной раунд намечен на 27 февраля в Пхеньяне. Переговоры были прерваны около 7 месяцев назад, после того, как КНДР провела ядерное испытание. В Приморье из-за аварии на линиях электропередачи вторые сутки без света остаются около 30 тысяч человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В ряде населенных пунктов прекращена подача воды и прервано теплоснабжение. Отменены занятия в школах.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», сегодня посвященную запрету добрачного секса. У нас в гостях Наталья Владимировна Зыкова, специалист по работе с подростками и молодежью, инструктор Центра семьи Католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу.
Добрый день. Мои дорогие, уважаемые гости, Яков Гаврилович, я вот что хотела, как бы не то что вопрос, и вопрос, и вот я часто слушаю радио «Свобода», и все говорят только свое, а если вы придерживались, что Христос написал, пишете в Откровении, прибавить нельзя и убавить нельзя.
Что Господь сказал о добрачном сексе?
Это, знаете, это каждый должен знать, что этого нельзя делать.
А когда он это сказал?
Когда? Когда еще на земле был? Когда еще...
Нет, в каком месте Евангелия эти слова? Елизавета Гавриловна, да. Вы же, кажется, баптистка. Вы знаете Писание наизусть?
Да.
Процитируйте главу и стих.
Ну, я, знаете, у меня 84 года, я забываю, я знаю всю Библию, как написано. И стараюсь исполнять ее, стараюсь все знать, но где написано и как, уже не могу.
Хорошо, Елизавета Гавриловна, тогда не обессудьте, я даю справку историка. Слово «прелюбодеяние» в Священном Писании означает не добрачный секс, оно означает супружескую измену. И этнология... То есть изучение истории и еврейского народа, и русского, и английского, говорит нам, что вплоть, пожалуй, до 14-го столетия после Рождества Христова добрачный секс вообще обществом игнорировался и в число грехов не включался, даже в России. Вот ты женился, ты вышла замуж, теперь твое сексуальное поведение будет регулироваться. А до брака, вот чтобы не было детей, это железно. За этим следите, чтобы не надуло. А все остальное – это под вашу личную ответственность. В этом отношении то изменение, которое произошло с новым временем, с Ренессансом, которое привело к викторианской морали, очень жесткой и, в общем, деформирующей человеческую психику, как мы знаем, это явление новое. И поэтому Господь в Священном Писании, например, и Ветхого Завета, и Нового Завета, ничего вот на эту тему конкретную не говорил, как ни странно. И это, более того, я бы даже сказал так, «Песнь песней», она в этом отношении не случайно, ее иногда запрещали читать и в иудейской традиции, и в христианской, потому что это сборник свадебных песен, но вы знаете, свадьба ведь может и сорваться, а чувство остается. И чувство такое, Наталья Владимировна, что в момент этого чувства люди не думают обе стороны ни об ответственности, ни о договоренности, ни о завете, они вообще уже ни о чем не думают, а просто это такой вот брачный гон. И в этом некоторое оправдание, я бы сказал, добрачного секса, я просто вот призываю понять логику добрачного секса, понять, что у него нет логики, а есть мощный выброс огня, лава, извержение вулкана. И здесь человеку что-то говорить, это все равно, что жители Помпей стояли бы перед Везувием, и ему бы говорили: «Дорогой, потерпи, ну, потерпи немножечко». Ну, не всегда можно потерпеть.
Я так понимаю, вы сейчас говорите о страсти.
Я говорю, нет. Вы знаете, страсть – понятие античной философии. В России оно непонятно, что обозначает. Я говорю буквально о выбросе огня. Я говорю о том, что в жизни человека есть не только сознательное, рациональное начало, волевое, которым, по-моему, в основном занимались вот католической теологией, но есть еще и подсознательное, есть эмоциональная жизнь. И вот когда человек любит, очень часто волевое рационально отключается, и человек просто не владеет собой. И это слава Богу. Я бы сказал так, вот вы говорили об определенности. Человек иногда в какие-то моменты теряет чувство определенности. Вот я был кем-то, и вдруг я перестаю. Словно атомы разбежались, связь между ними порвалась, я превратился в облачко. И благодаря этому внутрь меня я принимаю другое облачко, я принимаю женщину. И вот это и есть любовь. И тут вот бежать сразу в ЗАГС или под венец, вы знаете, просто, по-моему, иногда вот даже в голову не приходит. Вы вот можете себе представить такое состояние? Вы к нему не зайдете?
Я не знаю, смогу ли я представить. Вернее, такое состояние я себе могу представить. Но что значит «снизойти»? Я думаю, что человек может оказаться в ситуации такого распада атомного, но это не значит, что он должен использовать свою сексуальность и сексуальность другого человека для того, чтобы как-то восстановиться.
Он не восстанавливается. Нет, наоборот. Он распался, два облака соединились. Это есть одна плоть. Не только на сексуальном уровне. Это интимная близость. А потом это можно уже оформить в ЗАГСе или в церкви. А можно и не оформить. Давайте дадим слово слушателям. У нас есть звонок. Николай Георгиевич из Москвы. Спасибо, что подождали. Добрый день.
Добрый день, Яков Гаврилович. На мой взгляд, Библия указывает нам следующее, дважды повторяет для человеков. Их целевая функция, на мой взгляд, плодиться, размножаться и наполнять землю. Это было сказано Адаму с Евой, и потом Ною было повторено. Так вот, если мы занимаемся добрачным сексом, и в этом и получается некоторый результат в виде последствий, да, скажем так.
Вы детей имеете в виду,
да,
или сифилис?
Так вот, нет, детей. Нет, хорошо. Детей, именно детей. Дело в том, что, значит, вот наполнять землю, значит, производить потомство.
Так.
Так вот, значит, потомство нужно взращивать, кормить, воспитывать и так далее. Оно может, так сказать, нормально осуществляться, эта функция, только в семье. А если семьи нет, то мы видим то, что мы видим сейчас в нашей стране. У нас нет войны, и нет, так сказать, почти миллион детей, которые не имеют родителей, так называемые отказники. И это вот я считаю, что это результат вот этого того самого добрачного секса, который сейчас просто пропагандируется, я так считаю, у нас в средствах массовой информации.
Спасибо, Николай Георгиевич. У вас в стране нет войны, а в общем армия, миллиона так четыре, если реально, а не по разбросанным разным ведомствам. И войны, может быть, и нету, но каждый год гибнут тысячи солдат и мирных граждан от военного оружия. Так что, когда мы рассуждаем о том, почему в России сокращается население, это не только пьянка. И причем тут добрачный секс. Но в любом случае, я бы указал на одну причину снижения в этом смысле рождаемости. Что противоречит по-настоящему Божьей заповеди? Армия. Человек, которого взяли в организацию, где его учат убивать, у него остается похоть, эту похоть сублимирует в умение и искусство убивать, лишать жизни, и этот человек уже способен только вот насиловать, и во время войны такое происходит часто, а потом убивать изнасилованного человека. И мы знаем, что такое было, и не очень давно, еще кое-кто за это сидит. Так что армия – один из источников демографического кризиса. А вот добрачный секс, я согласен, только в семье ребенок может быть воспитан правильно. Это безусловно, с точки зрения психологии. Наталья Владимировна, почему мы считаем, что семья только там, где венчание? Или там, где ЗАГС, если речь идет о неверующем человеке? Почему бы не сказать так? Сошлись, добрачный секс или брачный секс, неважно, 5-7 детей вырастили, поставили на ноги, но не успели сходить в ЗАГС. Ведь у людей советского поколения такое бывало довольно часто. Ну и что, это что, не семья? Семья, и люди так и скончались, и дети их любят, и любят, и все продолжается. Зачем идти куда-то?
Вы знаете, есть такие исключения. Есть такие исключения, которые живут вместе, не оформляют свои отношения, живут до скончания века. Да, и как бы этот брак считается реальным браком. То есть это естественная семья, которую приняли мужчина и женщина, которые приняли на себя ответственность и обязанность, что они будут друг с другом в любой ситуации до скончания века, и они будут открыты тем детям, которые появятся в результате их любви. Вот. И это, но это единицы. И как бы делать ставку на то, что давайте будем делать все так, ну, это просто некорректно.
Наталья Владимировна, давайте дадим слово женщине. Людмила Ивановна из Москвы, добрый день, прошу вас.
Добрый день.
Да-да.
Мне хотелось бы, во-первых, сказать здравствуйте всем, кто слышит. Теперь, есть немножечко возражение. В русском языке есть аналоги слова «секс». Во-первых, даже в переводном в словаре, в переводе он обозначает половые отношения. Значит, вот у нас есть близость, это общепринятое, все знают, что близость в разговоре о любви, это уже постельные отношения. И есть слово соитие, древнее, хорошее, то есть соединение. Вот, и сами вы тоже выражаетесь этим словом. Интимная близость, это уже тоже перевод. Так что у нас русский язык-то богатый, просто его не хотят как бы афишировать. Ну, что самое главное, вот если бы не было добрачных отношений, как это было, в общем-то, где-то в природе всех государств, то тогда человек действительно, как вы и сказали, отец Яков, что вот он возжелал женщину, полюбил ее, и, конечно, он будет стремиться к браку, к детям, к появлению детей, и все это будет все нормализовано. А теперь происходит следующее. Вот были древние еврейские племена, где был просто закон. Если женщина увидела возжелавшего его мужчину, она обязана отдаться, даже если его не знает, чтобы, значит, не болели мужчины тем, что вот когда им плохо. И получается так сейчас у нас то же самое. Значит, сегодня она была с тем мужчиной. Послезавтра она отдалась другому мужчине. Через 15-20 лет оказывается, что это были либо родные братья, либо отец и сын, и родились дети от отца и сына. Получается смешение крови, и рождаются неправильные дети.
Спасибо, Людмила Ивановна. Я вынужден вас прервать, потому что это не тема нашей передачи. Наша передача – добрачный секс. То, что вы описываете, вы, видимо, знаете о библейском обычае леверата, когда ради сохранения фамилии иногда брат брал в жены вдову своего брата, который умер бездетным. Но это совсем другое. Такого, чтобы вот так вот отдаваться, все-таки, слава Богу, не было. И думаю, что не только у евреев. Так что это какие-то эротические фантазии историков мужчин. Нет, до такого не доходило. И все-таки, вот сообщение Дмитрия на пейджер. Секс естественен, а брак искусственен. Брак правового происхождения, поэтому факт добрачного секса надуман. Секс всегда свободен, а брак – это добровольное ограничение. Дмитрий, Наталья Владимировна, вы согласны с тем, что брак – это добровольное ограничение?
В некотором роде. Но я не согласна с тем, что это надумано. Да, то есть это предусмотрено, я думаю, что это входит в природу человека, создавать семью и общину личностей. Это брак. Брак – это община личностей, община любви и жизни.
Наталья Владимировна, речь у нас ведь чуть-чуть о другом. В христианской церкви таинство венчания появляется довольно поздно. В течение первых 7 веков то, что осталось от Римской империи, признавало гражданский, в сущности, брак, который совершался просто путем того, что кто-то из почтенных людей брал, соединял правую руку мужчины, правую руку женщины, и вот, это брак. В католической церкви обряд венчания укрепился как общеобязательный с 16 столетия, с Тридентского собора. В православной церкви, пожалуй, даже еще чуть попозже, но уже к 17 веку сформировалось. Мы опять возвращаемся к тому же, ведь нам молодежь, она ведь говорит, у нас прекрасная семья, не лезьте к нам вы с ЗАГСом, не лезьте вы к нам с венцами. И люди говорят еще одну важную вещь, Наталья Владимировна, они говорят, а я сходил, я повенчался, этот брак распался, и мне теперь не хочется даже в ЗАГС идти, потому что я вижу, что, пожалуй, это без печати, без оформления, оно попрочнее будет. И он исходит из своего личного опыта. 57%, я напомню, уровень разводов среди католиков в Чехии. Это означает не очень веселую вещь. Не оказывается ли так, что именно дача формального обещания вносит в отношения, вот о чем Дима пишет, вносит в отношения какой-то, ну, как брачный договор заключить. А вдруг, да никакого вдруг, я люблю до гроба и без ЗАГСа тоже буду любить, без венчания буду любить. Это ли не абсолют? Давайте еще раз сперва вот слово женщине дадим. Валентина Леонтьева из Леонтьевна из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Владимировна, я очень благодарю вас за ваши слова. Яков Гаврилович, вас прошу, никогда больше не затевайте эту тему, и особенно страсть. У меня много внуков вот такого возраста. Один внук живет добрачно. И я вижу, что он, ну, не похож на человека. Если сравнить, какими были мы, что я хочу вам сказать лично о себе. Я очень любила, меня очень любили. И когда дошло дело до такой страсти, я просто дала по морде хорошо. И все. И человек остался, как сказать, для меня на весь век мужем. Вы меня поняли?
То есть вы будущему мужу...
Что?
Вы будущему мужу дали такое заушение?
Такое заушение дала, что он сказал, ну, я вижу, как ты себя берегешь, и сейчас мы на год расстаемся, я знаю, что ты дождешься меня и так далее. У нас прекрасная семья. Вот.
Муж ваш и жив, да?
Нет, мой муж умер. У нас прекрасная семья. Я воспитываю детей так, как по православной вере. А вас я не пойму. Какой вы отец? Я только вижу, что вы... Вот вы меня простите только.
Нет, Валентина Георгиевна.
Настолько вы ехидно как-то все вот это вот... так вы в эфир выходите. Я когда сюда приехала, я до того любила, как вы говорите, до того любила вас слушать. И только потом поняла, что вы все-таки говорите не на пользу человечеству.
Ну,
вот
наверное.
Говорил, который исповедует ислам, как он мне понравился. Я из Крыма, там татары живут. Люди не пьющие приехали. Ни один татарин водку не пьет. Ни одна татарка никогда не изменит своему мужу. Крепкие, сильные, завели коров, завели там хозяйство, накормят сейчас и русских. Русские все, вот и вот, вот благодаря тому, что вот такие вот идут передачи, они все спились, все сгулялись, и только те, которые вот на радио там и вообще люди православные, православной веры, только те хорошие люди.
Валентина Леонтьева, один вопрос. Вы с мужем были венчаны? Алло, нету связи. Жалко. Дело в том, что я почти уверен, что Валентина Леонтьевна не венчана не была, ни в церковь не ходила, судя по ее разговорам. И вот это как раз нам показывает, какой идеал у человека. Вот живут мусульмане, венчаниев нет, места венчальной нету, да могут и в ЗАГС не ходить. И тем не менее живут прекрасно, и все, потому что держатся коллективом. Видите, в заключении формального брака очень важен публичный момент. Это как крещение. Человек не просто вошел в реку и окатил себя водой. Он поискал Иоанна Предтечу, он поискал священника, кто-то другой совершает это таинство. Значит, зачем в любви тогда третий? И сегодня мы завидуем иногда вот этим архаическим культурам, в которых брак держится извне. Потому что коллектив... Если что, то тебе так дадут, что ты покатишься, говорит Наталья Зыкова.
Я бы хотела привести один пример. Я готовлю пары, которые венчаются, готовятся к венчанию, веду такой курс подготовки к браку, к таинству брака. И всегда задаю им такой вопрос. А зачем вы венчаетесь? Чего вам так вместе просто не живется? И знаете, что пары отвечают? Все как одна, не сговариваясь. И они говорят, нам важно, чтобы был привилегированный свидетель, то есть был высший свидетель нашего союза. То есть я спрашиваю, кто, священник? Он говорит, нет, Бог. То есть для них важно, чтобы был кто-то, кто засвидетельствовал их союз. Да? И тут дело, речь не идет как бы о брачном сексе, а о добрачном сексе. Если мы говорим о добрачном сексе как о распущенности, да, это совсем другая история. Совсем другая история. Да? И речь идет о том, что человек нуждается в том, чтобы кто-то был вот в этом публичном свидетеле, да? в свидетельстве его завета. То есть он дает какое-то обещание, ему важно, чтобы был свидетель. Таинство брака — это таинство, которое совершается между мужчиной и женщиной.
И Богом, потому что то,
и
что
Бог
вы говорите...
И Бог является свидетелем, да, этого таинства.
Это нас возвращает к католической традиции, которая была еще до XVI века, и которая в каноническом праве, кстати, в общем, в таком сокращенном виде, имплицитно, потенциально присутствует. Там есть ряд оговорок, по которым браком может признаться союз мужчины и женщины, заключенный без священника, без мессы, потому что не всегда есть физическая возможность. Тем не менее, если люди перед Богом обещали друг другу, то это брак. Мы не говорим просто о промискуитете, о добрачном сексе. Мы говорим о том сексе, который ощущает себя как добрачный. То есть люди живут, я не хочу сказать слово «соитие», оно, конечно, русское, но какое-то такое противное. Вот. То есть у людей интимная близость есть, они знают, что это перед браком, но они считают, что они свободны в любой момент этот брак оформить. Это форма, а содержание, оно здесь, и оно уже вечное. У нас есть звонок, вот Андрей очень давно ждет, спасибо, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Яков и Наталья Владимировна. К слову о словах. Возник вопрос о переводе слова «секс». Ну, во-первых, я не думаю, что слово «интим» более русское, чем слово «секс». А во-вторых, буквально белые латыни – это просто пол. У меня все.
Спасибо, Андрей. Ну, нет, я совершенно не собираюсь переводить это слово, оно, по-моему, тоже хорошо. У нас есть звонок Георгия из Московской области. Прошу вас.
Спасибо огромное. Мое мнение, суть грехопадения, греха, добрачного греха, оно уже истори ведется. Ведь чем страшен этот грех? Что человек, Адам, перестал свое предназначение именовать окружающее. И, а если он именует, так этот грех, значит, уже не грех. И вот передовики этого первоначального труда по именованию происходящего, но будь то это в естествознании, особенно в поэзии, никогда, но вспомним Давида, Соломона, и у нас никаких к ним претензий нет. И если портком мы вспомним, у нас тоже передовики по именованию никогда это не осуждались. И в деревнях был стыд, сейчас он назван комплексом. Из 91-го года человек с ясной стороны, который по Булгакову была эта радость христианская, есть ясность происходящего. Перешли мы на с ясности на яркость. И убить ясность – это задача поп-психологии, поп-культуры.
Спасибо, Георгий. Ясность и яркость. Мне кажется, что это удачное противопоставление. Но только ведь беда-то именно в том, что люди, которые не хотят формально свои отношения выражать, они как раз и сторонники, они противники называния, действительно. Они не хотят называть свой брак браком, хотя они его таковым считают. Наталья Владимировна, вы догадываетесь, почему человек может не хотеть назвать брак браком?
Нет.
Я вам скажу, потому что современный человек живет в мире, который в этом отношении очень динамичен. Вот вы говорили о браке как о способе достижения стабильности, в том числе в отношениях любви. Но любовь и стабильность, по-моему, вещи совершенно не совместны.
Любовь – это творческое переживание и отношений, и реальности. Но, тем не менее, это определенность. Я любим и я люблю. Это так же, как отношения с Богом. Да? То есть я знаю, что Бог никогда, ни в какой ситуации от меня не отвернется.
Вы счастливый человек, а я, обремененный грузом церковной исторической науки, вспоминаю великих святых, от которых Бог отворачивался. И они его спрашивали, где? Как, ну, первый самый знаменитый случай – это житие Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским. Вот десятилетиями. Где ты?
И ответ на этот вопрос есть в книге Иова.
Почему ответ на вопрос преподобного Антония, который жил в IV веке в книге Иова?
Я предлагаю вам не вдаваться сейчас
хорошо,
в богословский.
Какой ответ?
На какой вопрос?
Люди живут без брака, без оформленного брака. Они живут счастливо. И они очень боятся, может быть, это суеверие, но они боятся, что если они позовут кого-то третьего, даже Бога, в свои отношения, они не выдержат и разрушатся. Такое ведь бывает.
Не знаю, не встречалась. Мне кажется, что вопрос разрухи отношений – это вопрос безответственности и нежелания решить какую-то трудность, которая возникла. Причем нежелание обеих сторон.
Мы же говорим о браке, который является символом, как вы правильно уже несколько раз сказали, отношений человека со своим Создателем. Человек боится прийти в церковь. Он говорит, я верую. И у меня с Богом своя интимная жизнь, своя интимная близость.
А мы с вами знаем, что в любви нет страха.
он боится церкви, потому что он знает по опыту часто, что если он туда придет, с ним произойдет что-нибудь такое, что он лишится вот этой вот интимной близости с Богом. И, может быть, там получится, что он войдет в русскую традицию или в западную традицию, а Бог уйдет. Надо ли вам объяснять, чем рискует человек, приходя в церковь? Он рискует, что люди его от Бога отвернут своими грехами. То же самое с браком. Оформим отношения, и появится каркас, который испортит наши отношения.
Нет, я думаю, что это искаженное понимание. То есть оформим отношения, и появится каркас, который испортит все. Я думаю, что это искаженное понимание вообще отношений семейных и любви как таковой.
Но риск есть, на ваш взгляд?
Я думаю, нет. Я думаю, нет.
А какая польза тогда? Хорошо, риска нет. А что придает внешнее оформление? Какой импульс, кроме вот стабильности, который, как мы видим, по уровню развода часто оказывается фикцией? Зачем давать вечное обещание, если 57% он потом нарушит?
Возвращаемся к вопросу ответственности. То есть даю обещание, я его не соблюдаю, я не держу своего слова.
Спасибо, говорила Наталья Зыкова, руководитель, специалист по работе с подростками и молодежью, инструктор Центра семьи Католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Большое спасибо, Наталья Владимировна. Я прямо скажу, я не услышал, может быть, чего-то самого главного, практического, что я бы сказал людям, которые не хотят венчаться. Но я думаю, что и не наше дело им говорить. Пускай поищут сами, потому что все-таки есть что-то в отношениях с людьми и с Богом, что требует неудержимо внешнего оформления. Точно так же, как ребенок не может вечно находиться в чреве матери. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Сегодня в 2 часа после новостей совсем скоро будет повтор программы «Европейский час». И там речь опять, что церковная тема берет вверх, про Папу Римского глазами своего секретаря, про праздник в Италии Святой Агаты, который собираются отменять, и даже про мемориальную доску патриарху Тихону в Вильнюсе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15